Глава 23. Прозрение Брахмана из Аванти. Сын Бадараяны сказал в ответ на почтительные речи Удавы, спаситель из рода Дашархов молвил: «О достойный ученик Брихаспати! Ты верно говоришь, в здешнем мире почти нет человека, способного быть равнодушным к злословию против себя. Стрелы, пронзающие грудь, не причиняют сердцу столько боли, сколько упреки невежественных людей. Я расскажу тебе древнюю притчу о святом старце и его хулителях. В ней ты услышишь ответ на свой вопрос. Некогда в наших землях странствовал святой отшельник, которого, куда бы он ни приходил, подлые люди всегда оскорбляли и унижали дурным словом. Но он не отвечал им злобою, сознавая, что так судьба посылает ему возмездие за прошлые злодеяния. Был он знатного рода, из страны Аванти, когда-то весьма богатый и предприимчивый мирянин, но ужасно скверного нрава. И все пороки, какие есть на земле, все уместились в его сердце: похотливость, жадность, зависть и злопамятство. Гостей и родичей в его доме не приветствовали не то что яствами, но даже добрым словом. Был он настолько скуп, что семье своей не дозволял даже разрешенных по праздникам удовольствий. Со временем он сделался невыносим всем близким: жене, дочерям, сыновьям, снохам и слугам. И они уже не могли скрыть своей неприязни к нему и при всяком удобном случае старались ему досадить. Даже пять божеств семейного очага досадовали на главу семейства за то, что от жадности своей он не подносил им жертвенных даров, но стерег богатство в сундуках, как горные духи свое золото, и никому сокровища его не были в радость, ни родичам, ни богам, ни ему самому. Наконец, разобиженные на непомерного скрягу, боги сделали так, что он в один день лишился всех своих сокровищ. Ибо прежние заслуги пред небожителями он исчерпал, а новых не заработал. Часть богатств прихватили с собою сбежавшие родичи, часть унесли воры, часть исчезла неведомо куда, часть обесценилась временем, что-то забрали соседи, а остатки — государевы слуги. И, потеряв все, что имел, презираемый родными и близкими, отвергавший всю жизнь долг веры, герой сей притчи впал в тоску. Всякий раз, когда он вспоминал о своем былом благоденствии, комок горьких слез подступал к его горлу, и тянулась печаль его годами, пока однажды он не осознал, что богатства те никогда ему не принадлежали, но были сиюминутным наваждением. И сказал он себе: «Ради какой такой цели я сберегал свое золото? Ради чего отказывал себе в удовольствиях? Ради чего обделял богов в их дарах? Чего добился я жадностью? И жизнью не насладился вдоволь и не исполнил долг веры? Богатство не идет на пользу скупцам, ибо в нынешней жизни они лишают себя удовольствий, а в следующей отправляются в ад. Как малейший след проказы лишает человека телесной красоты, так жадность даже в малом количестве лишает человека доброго имени, пускай заслуженного, и истребляет все прочие добродетели. Всю нашу жизнь мы чего-то ищем, добываем, умножаем, защищаем накопленное, меняем на удовольствие, тратим и теряем наше богатство, и все это делается с тяжким трудом, в страхе, тревоге и самообмане. Воровство, насилие, ложь, двуличие, похоть, гнев, душевное расстройство, высокомерие, склочность, враждебность, безверие, зависть и развращенность, пристрастие к играм и вину — вот те 15 пороков, что порождены жадностью. Впрочем, сами скупцы видят в ней добродетель. Кто ищет истинные ценности, тот должен отринуть земные богатства. Жена и брат, родители и друзья предадут тебя за грош и переметнутся в стан твоих врагов, едва оскудеет рука твоя. Родня дорожит тобою, покуда у тебя водятся монеты. Стоит золотому ручейку иссякнуть, близкие возненавидят тебя пуще заклятых недругов. Злобой воспылают их глаза, едва перестанут они слышать звон твоего золота. Всякий, кто воплотился в желанном даже для богов человеческом теле и даже совершил второе, духовное рождение, но вопреки этому не воспользовался своим преимуществом, несомненно, приготовляет себе печальный исход». Уже ли на бренной земле есть такие блага, ради которых можно пренебречь райским блаженством или даже вечной свободою? Кто считает себя единственным владельцем своего благосостояния и потому не делится с иными благоприобретателями, богами, мудрецами, предками, родными, близкими и соседями, и даже собственной плоти отказывает в удовольствиях, тот чахнет над сокровищами, как лесной дух, якша, и участь лесного духа ждет его. Жадный до новых богатств, я растерял все, что имел. Воистину, говорят, разум дан человеку, чтобы употребить богатство, юность и здоровье для достижения главной цели жизни — трепеща над богатствами, я прежде времени обратился в дряхлого старика и прожил жизнь без смысла. Если даже умный не способен устоять пред соблазном накопительства, значит, мы живем в заколдованном мире. Нынче, когда смотрю я в бездну смерти, что проку мне от богатств и богатых благодетелей, от удовольствий и людей, доставляющих эти удовольствия? Да и в трудах моих что проку, если после смерти я должен буду вновь родиться среди суеты бренного мира? Но должно быть, я угодил чем-то Всевышнему, в ком средоточены все боги, если он не спаслал мне такие мучения, что не озлобили меня и не повергли в уныние, но привели меня к отрешенности, коя есть спасительная ладья посреди океана тщетной суеты. Отныне я буду жить в воздержании и молить Бога не оставить меня, но даровать мне убежище у его лотосных стоп. И пусть встречу я смерть с мыслями о моем милосердном владыке. Да будут добры ко мне боги трех миров, да ниспошлют мне ту же милость, что и доблестному царю Кхатванге, вознесшемуся в царство Божие в одно мгновение». Всевышний продолжал. Прозрение это подвигло брахмана отказаться от самости в здешнем мире, кое порождает жадность и своекорыстие. Он взял в руки тройной посох и молчаливым отшельником отправился странствовать по свету. Так скитался он по дорогам земли, отстранив ум, чувства и жизненную силу от бренных вещей, никем не узнанный бродяга, просящий в городах и весях на пропитание, полагая его грязным попрошайкою и не ведая его надмирной мудрости, люди подлого нрава чинили ему всякие обиды и надругательства. У него отбирали посох и кувшин с водою, похищали сумму для подаяний, оленью шкуру, четки и даже ветхое рубище, а затем, притворяясь, что возвращают похищенное, выбрасывали у него на глазах его вещи в сточные канавы. Часто, когда он устраивался на отдых, злодеи плевали ему в лицо и мочились в пищу, что собирал он подаянием. Его принуждали нарушать обет молчания, а если он не говорил, они били его палками. Против него клеветали, что он вор, а потом связанного тащили на торговую площадь и били нещадно. Его хлестали плетьми и пытали, заставляя признаться в том, что он лжец и притворщик, и облачился в одежды старца для того лишь, чтобы обеспечить себе пропитание, и что сделался он странником не для хождения по местам богомолия, а от того, что семья прогнала его прочь. Над ним насмехались. «Молчанием своим ты хотел уподобиться невозмутимым Гималаям, а стал бессловесной цаплей». На него мочились, в него кидали отбросы, а случалось, сажали на цепь, как скотину. Но во всех бедствиях, чинимых ему людьми, природою и собственной плотью, наш брахман видел справедливое возмездие судьбы за прошлые прегрешения. Но сколько ни подстрекали старца подлые люди явить гнев, он оставался верен своим обетам и смиренно принимал издевательства как благодать Божию. В час трудных испытаний он всегда шептал неслышно такую молитву: «Не люди, не боги и не плоть моя причиняют мне страдания и радость. Боль и удовольствие пребудут не в пространстве и не во времени, но в уме моем. В погоне за призрачным счастьем ум ввергает меня в круговорот мучительного перерождения. В коварном уме образуются качества вещей, что побуждают меня действовать в созерцании, возбуждении или помрачении. Из этих состояний рождаются моя плоть и обстоятельства моего бытия. Наблюдая работу полного желаний ума, сам я не имею желаний и не совершаю работы. Принимая действия ума за свои собственные, я, наблюдатель, увлекаюсь удовольствием, порожденным тремя состояниями ума, и этим заключаю себя в рабство». Помощь ближнему, верность долгу, блюдение правил и запретов, внимание священному слову, праведный труд и очистительные обеты. Всякая деятельность имеет своей целью смирение ума, ибо лишь в смиренном уме возможно соитие со Всевышним. Но если ум уже покоен, то и проку нет в набожности, верности обетам и прочим праведным трудам. А если он ленив до помрачения или возбужден страстями, то труды праведные тем более бесполезны. Чувства подвластны уму, он же неволен сам по себе». Кто подчинил себе ум, тот овладел страстями и чувствами. Неспособные одолеть ум этого могучего, коварного и беспощадного врага, глупцы творят распри меж собою, в коих вымышляют себе образы друзей, врагов, равнодушных и наблюдателей. Кто мыслит себя телом от плоти и крови, которое есть порождение ума, тот помрачен рассудком. Повязав себя понятиями «я» и «моё», таковые души обрекают себя на бесконечные скитания в призрачной действительности. Если бы не я, то не было бы моих радостей и печалей. Стало быть, не люди и обстоятельства, но я сам повинен в моих бедах. В самом деле, не зубы же я виню свои, прикусивший язык. Да и силы природы, что властвуют над моими телесными ощущениями, не чинят мне моих страданий, ибо страдает душа. Наблюдатель, но не средство наблюдения. Если члены тела, оживленные каждый своими богами, ранят друг друга, разве они или их покровители повинны в моей боли? Не боги и не плоть моя, но я сам чиню себе страдания». Если я причина моих страданий, ибо сознаю их, то что проку винить в них кого-то? Если радость и печаль присущи природе сознания, то и себя обвинять не имеет смысла. Предметы наблюдения существуют благодаря лишь мне, наблюдателю, стало быть, не могут служить причиной моих страданий, ибо следствие не может породить свою причину. Даже звезды не повинны в моих страданиях, ибо если бы не я, то страдать было бы некому. Звезды имеют власть лишь над бренным телом из плоти и крови. Премудрые звездочеты толкуют, что беды наши происходят от влияния звезд. Но светила небесные лишь помещают мое тело в должные обстоятельства, а радоваться им или печалиться – то в моей власти. Если беда настигла меня, в том нет вины звезд и людей. и не к ним должен я обращать гнев свой. Даже деяния мои не есть причина моих страданий, ибо деяния совершаю я. Стало быть, не мои поступки, но я сам причиняю себе боль. Будь я совокупностью плоти и сознания, действия плоти еще могли бы причинять мне боль. Но поскольку я лишь наблюдающий и переживающий, я сам повинен в том, что данные обстоятельства воспринимаю как беду. Вещество вечно покойно, а сознание лишь наблюдает, потому и гневаться мне не на кого. Время тоже не причина моих радостей и горя, ибо время — суть поток моего восприятия. Без меня времени нет, стало быть, не оно чинит мне боль. Как языки пламени не разогреют огня, а снег не охладит льда, так радость и печаль, порожденные моим восприятием, не потревожат меня, стоит мне вновь сделаться наблюдающим. Источник моих радостей и страданий не вне, но внутри меня. Сам я пребываю над печалью и удовольствиями. Ощущения гнездятся в уме, что водит меня по кругу рождения и смерти. Ныне, осознав это, я взираю на мир вещей без страха и печали, ибо предо мною отворились врата вечности». Вернув себе свое существо, я, по примеру былых мудрецов, одолею бескрайнее море тревог и обрету вожделенное убежище у лотосных стоп моего Спасителя. Всевышний продолжал. Так утрата имущества помогла той душе излечиться от страха и печали. Оставив дом и домочадцев, просветленный мудрец до конца дней своих странствовал по дорогам земли. И когда люди творили ему подлости, он тихо напевал себе свою светлую песнь прозрения. Ничто в здешнем мире у Удхава, кроме собственного ума, не способно причинить тебе радость или боль. Лишь в помраченном сознании душа ввергает себя в водоворот ощущений, наполненный друзьями, врагами и равнодушными. Устремив внимание ко мне, ты подчинишь себе ум. В этом суть учения о соитии с высшим бытием. Всякий, кто слышит или изрекает эту песню просветленного странника, средоточив внимание на стопах Всевышнего, никогда более не будет раздираем двойственностью здешнего мира.